«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В связи с лесными пожарами в Центральной России президент Медведев подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в 7 регионах страны: Республики Марий-Эл, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. В соответствии с указом временно ограничен допуск граждан на ряд территорий, а также ограничены определенные виды хозяйственной деятельности. Руководство КПРФ считает, что власть оказалась неспособной адекватно действовать в условиях многочисленных пожаров. В стране из-за страшной засухи сложились чрезвычайные обстоятельства, которые требуют принятия чрезвычайных мер, быстрых, согласованных усилий всех ветвей власти. Однако этого не происходит, сказал Геннадий Зюганов. Экологи считают, что лесные пожары – последствия неудачного лесного кодекса. Новое законодательство ликвидировало государственную лесную охрану и назначило ответственными за предотвращение лесных пожаров арендаторов лесов и региональные органы власти. По мнению экологов, они не справляются с этой задачей. Что же такое лесные пожары, природные явления или следствие ошибок чиновников? Об этом мы сегодня говорим с Виктором Илюхиным, заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству, Николаем Харитоновым, первым заместителем председателя Думского комитета по аграрным вопросам, и Алексеем Ярошенко, координатором лесной программы «Гринпис России». Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Николаю Михайловичу Харитонову. В чем, по-вашему, причина таких катастрофических масштабов бедствия?
Ну, во-первых, это результат от порой непродуманных действий, то, что касается особенно касается дел по воспроизводству, восстановлению лесов. Это первое. Имеется в виду, что в свое время, когда я был руководителем агропромышленной депутатской группы, мне приходилось вручать от представителей как раз вот низшего звена, это лесхозы, хозяйство, который практически является становым хребтом по линии министерства, помимо министерства лесного хозяйства, двухтомник Петра Первого. В свое время Петр Первый как раз был инициатором того, что в лесу должно бы присутствовать всегда государево око. Но министерство лесного хозяйства не удалось отстоять. Его реформировали, его распустили, затем добавился лесной кодекс. И сегодня практически разрушена эта система, одна из главных систем, которая позволяла заниматься профилактикой, заниматься тушением любого возгорания. Ну, порой любят как бы ссылаться в дореволюционные времена, но в дореволюционные времена, кто знает хорошо историю, всегда было, чтобы в любой маленькой большой деревеньке и пожарная каланча, и, так сказать, помпа с насосом на конной тяге в обязательном порядке присутствовало. Это второе, третье, что сегодня за эти годы перестройки практически, ну, с карты, с лица земли исчезло порядка около 20 тысяч деревень. Около 40 миллионов гектаров сегодня не пашется, не засевается. В общем-то, зарастает мелким и мелким лесом, и травой муровой. И вот наступило время, когда на самом деле воздушная наступила засуха мощнейшая. Вот. И практически отсутствует как бы орган, который могли бы вот первичное возгорание тушить. А обычно на территориях, вот я все время был директором совхоза, и для меня это не ново. 5 мая 90-го года в Новосибирской области, называя подробно Машковский район, совхоз Галинский, сгорела деревня. Я тогда был народным депутатом РСФСР, и мне пришлось активно доказывать в высших органах власти, но это было, так сказать, в советское время, в общем-то, крепко было устроено и власти, и возможности. 5 мая сгорела деревня, пришлось за 4 месяца построить 89 квартир. Конечно, тогда никаких планерок публично никто не проводил. Ну, масштабы страны тогда были возгорания. Но я, вот, будучи директором совхоза, имел такое несчастье. Сгорела деревня. За 4 месяца 89 квартир. Кстати, никто не уехал. Поэтому вот все в сумме, плюс оплошность порой нас, граждан России, вот действия наши на природе, и приводит к тому, что сегодня такое количество пожаров, такое количество чрезвычайной ситуации по территории, а это дополнительное неудобство к населению, привели к такой ситуации. А в каждом совхозе, я не договорил, Например, у меня в совхозе Галинский, работая директор, была пожарная машина, расчет которой сутками дежурил. Значит, 3-4 трактора в каждом совхозе были военным учетным столом приписаны к военкомату. Я, как директор, был обязан иметь и запас, и запасные части, и в любую минуту, даже у нас был Дубровинский лесхоз, подачи сигнала в любую точку района отправить людей без разговоров. И попробуй не отправь. И попробуй не отправь в то время. Поэтому все то, о чем я сказал сегодня, почти разрушен-нарушен, плюс-плюс ноль кодекс. Мы потеряли вот низшее звено, опору, это лесхозы, которые в первую очередь были обеспечены вот возможностью пожаротушения. Поэтому не случайно позавчера вот с Восточной Сибири, Западной Сибири около сотни набрали очередных боевых лесных бойцов, отправили к местам возгорания, ну, шансовыми тушителями, это за спиной тушителями. Вот, отправили, ну, я думаю, что пока погода такая стоит, очень тяжело. А авиация, она малоэффективна в силу того, что по 12-11 тонн, когда выливается воды, но листва-то сохраняется. Листва сохраняется, встаньте под любое дерево, и если такое количество воды будет выпущено, практически не намокнешь, потому что листва является надежным зонтиком. Поэтому вот такая ситуация сложилась в России. Хотели бы мы, не хотели, но необходимо восстанавливать надо и Министерство лесного хозяйства, и те возможности, которые были у государства, у страны, ну, по крайней мере, профилактика.
Помню, что говорил Николай Харитонов. Сейчас вопрос Алексею Ярошенко, координатору лесной программы «Гринпис России». Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Когда, по-вашему, были заложены предпосылки сегодняшних бедствий?
Ну, самые первые предпосылки, если говорить о такой обозримой исторической перспективе, были заложены в 2000 году, когда была ликвидирована Федеральная служба лесного хозяйства и Государственный комитет по охране окружающей среды. Собственно говоря, вот этот майский указ президента Путина, он послужил началом длительной серии последующих реформ, которые привели к тому, что вот после принятия уже нового лесного кодекса мы потеряли государственную лесную охрану. Количество людей, занятых в лесном хозяйстве, сократилось примерно в 4 раза. И, да, была ликвидирована возможность оперативной переброски сил и средств от негорящих регионов к горящим. И, в конце концов, государство действительно почти утратило возможность реагировать на возгорание в лесах, на лесные пожары. Пока пожаров немного, еще получается делать вид, что есть возможность их тушить, но когда пожары становятся достаточно обильными, то все, ситуация моментально выходит из-под контроля.
Вопрос Виктору Илюхину. Добрый вечер, Виктор Иванович. Какую помощь способны оказать структуры Компартии, которым дано поручение изыскать эти возможности?
Добрый вечер. Ну, мы уже давно высказывались по поводу тревожной ситуации, которая складывается у нас в Российской Федерации, и она связана именно с пожарами. Вот мы сегодня достаточно много говорим о причинах, а мы ведь об этих причинах говорили еще и 10, и 8, и 10 лет тому назад, и предупреждали и правительство, и президента. Не делайте поспешных шагов. Я бы сегодня выделил или определил причины по двум-трем категориям. Это причины, которые, как говорится, заложены в государственном самом государственном устройстве, и мои коллеги сегодня абсолютно правильно отмечают о том, что была допущена стратегическая ошибка тогда, когда Министерство лесного хозяйства было разрушено. И по сути дела, это огромный природный запас, они остались без хозяина, без ухода, без надзора и без контроля. Стали действительно отдавать в аренду целые массивы. Но те люди, которые получили в аренду целые массивы, они абсолютно не заботились и не заботиться о том, как сохранить эти лесные массивы. Ну, сгорело, ну и что? С кого спрос-то? С этих арендаторов? С этих владельцев, так будем говорить? Да нет, никогда еще ни одного не наказали, хотя Россия горит. И всегда будет отговорка. Это вот кто-то пришел за грибами, это кто-то вот пришел туда-то на пикник и развели костер. А я вот тут хозяин, владелец, я тут ни при чем. Это вот первый момент. Второй момент. Я думаю, что надо еще и еще раз оценить, насколько мы были правы, а точнее президент Ельцин был прав тогда, когда пожарную службу передавали в МЧС. Мне кажется, пожарная служба в МЧС сегодня находится в загоне. Это вот первый момент. И передача пожарной службы в МЧС АЭС была ошибка еще с другой стороны, потому что, ну, примерно 40% пожаров – это криминальные пожары. А ведь МВД имеет оперативные возможности расследовать криминальные пожары. И здесь получилось так, что оперативные службы по предупреждению в МЧС, кажется, есть, и инспекторы есть, а вот проводить дознание, заканчивать дознание, направлять материалы в суд, вот этого не получилось. А потом ведь еще, давайте откровенно скажем, тогда, когда пожарная служба находилась в МВД, проблема предупреждения пожаров, она решалась в комплексе. Здесь были все задействованы, и непосредственно пожарные службы, пожарные инспекторы, здесь и участковые инспекторы, если хотите, и службы уголовного розыска. Я родился в деревне, я знаю, как это было, и к моему дому, и в дом приходил участковый инспектор и говорит: лето началось, бочка с водой должна быть здесь, вот здесь это должно быть. Вот я отмечаю этих два момента. Сегодня еще хотел бы сказать, удивительная беспечность, удивительная неорганизованность, которая была проявлена на государственном уровне. Ведь вы посмотрите, конечно, можно было спланировать, что пожары примут угрожающие масштабы. А какая неразворотливость? Какая неразворотливость со стороны правительства Российской Федерации, со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям? Почему до сих пор, почему бы за неделю тому назад не организовать, как говорится, все население, которое проживает в деревне, собрать добровольцев, оснастить техникой, запросить технику из, как говорится, из Сибири, коли сегодня на это пошли. А другой вопрос возникает: а почему из Сибири? Значит, мы не думаем о том, как серьезно укрепить технически пожарные службы. Ее не хватает. Что, Московская область первый раз горит? Да нет, не первый раз. Горит каждый год, и к этому надо привыкнуть. Вот объявили, два самолета направляются в Воронежскую область. Это капля в море для тушения таких огромных пожаров. Что сегодня необходимо делать? Надо серьезно менять программу. Программа охраны лесов. У государства должно быть хозяином природных ресурсов. Во всяком случае, мы должны иметь сегодня очень мощную, я бы сказал, и очень жесткую структуру по охране лесов, которая бы спрашивала сегодня с тех, кто уже получил в аренду или в собственность земельные участки с лесом и так далее, и так далее. Николай Михайлович абсолютно прав. Тогда, когда отметил 20 гектаров пахотной земли, 20 миллионов гектаров пахотной земли вышло из оборота, поросло кустарниками. Вот они, пожары. Вот где возникает. Загорелось в одном месте ни одного пахотного участка, сплошной бурьян, сплошная трава, сплошной кустарник горит, и нигде нет абсолютно никакого препятствия. Я хотел бы еще последнее, что вот отвечая на этот вопрос, сказал: вы знаете, россиянам, видимо, уже надоело. Я по себе сужу, хотя я человек терпеливый, но тогда, когда нам каждый день показывают, что в правительстве встретились, в Кремле приняли, и вот обсуждают, а что надо сделать, и так далее, и так далее. Да не что надо обсуждать, как сделать, а надо уже отчитываться, а что сделали. Вот этого мы и не видим. Ну, честно говоря, любую практическую работу у нас сегодня, попросту говоря, забалтывает и еще раз забалтывает. Оперативного реагирования на ту ситуацию, которая складывалась в России, мы не увидели.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Причины лесных пожаров мы сегодня обсуждаем с депутатами Государственной Думы от КПРФ Виктором Илюхиным и Николаем Харитоновым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. И Алексеем Ярошенко, координатором лесной программы Greenpeace России. Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, член фракции «Справедливая Россия», видит объективные причины происходящего.
Помимо природных и погодных аномальных условий, есть совершенно объективные причины, по которым мы не можем не гореть. Ну, во-первых, абсолютно бездарная лесная политика. В последние годы были полностью разогнаны системы сохранения охраны лесов, которая существовала в виде так называемых лесхозов, которые делали пожарные просеки. В лесах создавались пожарные водоемы, специальные резервуары для того, чтобы тушить пожары, не дай бог, если они возникнут. Это первая причина. Полный развал лесного хозяйства. Лес замусорен, лес завален древесиной, рухлядью, огромное количество бытового мусора. Ну, все, что вы хотите. Вторая причина – то, что на сегодняшний день нет достаточного количества той техники, которая раньше поднималась на тушение пожара. Я имею в виду, в первую очередь, аграрные компании. совхозы, колхозы, которые раньше тракторы, всякие бороны, плуги и так далее.
Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия? Специальный проект «Радио Свобода».
Если вдруг кто-то в Москве решит прикрыть вот этот кран, халявные деньги, то мы как мамонты вимлем.
От азербайджанской границы до Ессентуков.
Все те люди, которые могут чем-то помочь президенту, боятся, потому что окружение мешает.
7 видеоповествований на сайте свободанews.ру. 7 зарисовок в программе «Время и мир». Начало 3 августа. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о причинах лесных пожаров беседуем с депутатами Виктором Илюхиным и Николаем Харитоновым и Алексеем Ярошенко, координатором лесной программы «Гринпис России». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Николаю Михайловичу Харитонову. Кто же, по-вашему, виновник той беспечности и неорганизованности, о которой все говорят?
Ну, и тогда хорошо, и тогда плохо. Всегда указывают на власть те, у кого сегодня рычаги влияния. Непредвиденно бывает только смерть, поэтому последствия, здесь мои коллеги говорили о тех принятых законодательных актах, о документах, необходимо было просчитывать последствия. Я имею в виду, особенно делаю упор на лесной кодекс. Прав Виктор Иванович Илюхин в том, что мы вот фракция КПРФ и в этом созыве, и в том созыве, когда принимались эти порой непродуманные документы, не посоветовавшись, будем говорить, с местными органами власти, вот, невыгодно, содержание и так далее, хотя мы видим, что сегодня 1%, практически сегодня один пожар, ну, наверное, слизывает всю экономию, если можно рассуждать языком рыночников. Поэтому сегодня Владимир Путин, как председатель правительства, как бы публично выправил нескольких руководителей местного самоуправления, для того, что должны подать, уйти с работы и так далее, и так далее. Но сегодня и высший законодательный орган, и исполнительная власть должны просчитывать последствия тех или иных принятых актов. То есть предвидеть, что принесут эти законодательные акты, разрушая одно, ничего не создавая взамен практически, а реформируя. Сегодня уже слово «реформа», оно практически людей пугает. Реформируя Министерство лесного хозяйства, я случайно привел пример. Кстати говоря, по-моему, Владимир Владимирович Путин, будучи президентом, когда он был, я вручал ему, а тогда я был руководителем аграрной депутатской группы, ко мне обращалось много с территории представителей, будем говорить, лесного хозяйства, людей, которые просили сохраните, спасите, не дайте, так сказать, эту вертикаль разрушить. Я вручал тогда двухтомник поведения лесного дела при Петре Первом. И это, кстати, видели тогда многие работники лесного хозяйства и думали, что на самом деле все это остановится, не будут допущены нарушительные законодательные акты. И вот сегодня в сумме и разрушение Министерства лесного хозяйства, и разрушение агропромышленного комплекса, я имею в виду, что 20 тысяч деревень практически со земли ушли, дачные поселки, другие постройки построены, там их обслуживает уровень где-то поселковой связи, будем говорить так. А у этого председателя сельского совета в лучшем случае свой автомобиль есть служебный, ключ, флаг, а коммунальное хозяйство продолжает до сих пор реформироваться. Из коммунального хозяйства порой у поселкового сельского совета нет даже пожарного счета, уж не говоря там о лопате, о топоре, о ведре, то, о чем мои коллеги говорили. То есть вот, не просчитывая, не предвидя последствий, мы имеем сегодня то, что имеем. Ну и, наверное, сегодня получилось так, что это в густонаселенных регионах со стороны, будем говорить, Дальнего Востока, за Уралом, где плотность населения колоссальная, когда такое количество людей, как бы без пехоты в лесу не обойтись, самолетами и другими машинами не всегда и не везде заедешь, а пехота как бы вроде она есть, и в то же время не справились изначально то, что приобрело массовый характер, это сплошные пожары. А если бы это за Уралом, где лесные массивы громадные, не дай бог, нынче погодные условия, в принципе, неплохие. Хотя и в отдельные годы, вы, наверное, слышали, видели посредством массовой информации, и Дальней, Восточной Сибири, порой Западной Сибири, выгорали целые лесные массивы. Были тогда, наверное, фрагменты, когда и иногда крупные лесные массивы специально поджигали, чтобы потом этот сгоревший лес срубить и отправлять в тот же Китай. Это тема особо большого разговора. В любом деле всегда есть и начало, и конец.
Александр Хинштейн, депутат от «Единой России» по списку Нижегородской области, признает частичную ответственность власти за случившееся.
Конечно, первопричина пожаров – это природное явление. Аномальная жара, которая установилась на долгое время в России – и вызвавшие, с одной стороны, и массовое возгорание, с другой стороны, не позволяющие оперативно потушить пожары. Но, безусловно, надо признать и ответственность власти, в первую очередь, региональной, муниципальной, за то, что она не своевременно отреагировала на возникшую проблему, за то, что не было сделано всего необходимого для недопущения этих пожаров. Но все-таки я склоняюсь к тому, что первопричиной было именно стечение обстоятельств. Может быть, это не просто природа, может быть, это что-то и свыше, по крайней мере. Так говорит наш архиепископ Нижегородский Арзамасский Георгий, учитывая, что основной эпицентр пожаров у нас в Нижегородской области. И совсем недавно весной мы, кстати, пережили тяжелейший ураган, когда тоже были жертвы разрушения домов.
Вопрос Алексею Ярошенко, координатору лесной программы Greenpeace России. Какова, по-вашему, вероятность распространения этого стихийного бедствия на соседние регионы, не только на те 7, которые перечислил президент Медведев?
А, собственно говоря, это бедствие уже распространилось на значительно большее количество регионов. Те 7, которые он перечислил, это просто те регионы, в которых пожары раньше всего вышли из-под контроля и затронули самую большую долю площади. Но мы сейчас уже видим, что начинает гореть Европейский Север, это Карелия, Архангельская область, Республика Коми, причем в Коми уже есть угроза населенным пунктам. Так что, в общем-то, это уже случилось, это не вероятность, вероятность 100%.
Тот же вопрос Виктору Ивановичу Илюхину. Как, по-вашему, пребывает ли в беспечности руководитель тех регионов, о которых сказал Алексей Ярошенко?
Ну, вы знаете, конечно, наверное, пребывает. Но я хотел бы отметить еще о другом. Вот господин Путин заявил о том, что руководители муниципальных образований на местах должны подать в отставку, если они чувствуют свою вину. Но я не хочу их защищать, просто хочу констатировать. А скажите, пожалуйста, господин Путин, а какие возможности у депутата, у главы района по противодействию пожара? У него фонда даже нет, у него трактора нет в распоряжении. Все службы находятся в МЧС, которые занимаются борьбой с пожарами и с тушением пожаров, ведут тушение пожаров. Что у главы администрации, особенно поселкового совета? Ни копейки, ни двора, ни кола, как на Руси говорят, а снимать будут их.
Напомню, что о причинах лесных пожаров мы сегодня говорим с Виктором Илюхиным, заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, Николаем Харитоновым, первым заместителем председателя Думского комитета по аграрным вопросам, оба депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ, и Алексеем Ярошенко, координатором лесной программы «Greenpeace России». Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Красноярском крае сегодня вечером разбился пассажирский самолет Ан-24. На его борту находились 15 человек. По предварительным данным, 8 из них выжили. Самолет выполнял рейс из Красноярска в Игарку. Он упал при заходе на посадку в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Химкинский мировой суд оштрафовал на 500 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина за неповиновение сотрудникам милиции и организацию несанкционированного митинга. В понедельник в Химкинском лесу собрались около 50 противников вырубки деревьев на месте прокладки автотрассы. Спустя несколько минут милиция начала задерживать активистов. До 40 возросло число погибших в результате пожаров в ряде регионов России. Более 2000 человек остались без крова. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов. 7 человек пострадали в понедельник вечером в результате драки между десантниками и выходцами из Дагестана на Манежной площади в центре Москвы. По данным агентства «Интерфакс», задержаны 15 человек. В Пакистане в результате наводнения погибли, по разным данным, от 1100 до 1200 человек. Местные власти опасаются, что число жертв может достичь 1500. Президент США Барак Обама заявил, что американские войска в Ираке завершают выполнение боевых задач, как и планировалось, 31 августа этого года. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал американского президента Барака Обаму провести с ним теледебаты о путях решения мировых проблем. В иорданском порту Акаба скончался один из пяти пострадавших в результате ракетного удара. Ракета была запущена с самодельной пусковой установки на территории Египта.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины лесных пожаров мы обсуждаем с депутатами Виктором Илюхиным и Николаем Харитоновым и Алексеем Ярошенко, координатором лесной программы «Гринпис России». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Патриарх Кирилл, находящийся в Нижегородской области, назвал случившейся Божьей карой. Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II, категорически отвергает эту версию.
Мы знаем из Священного Писания, как Господь говорит: «Мой ум не ваш ум, мои пути не ваши пути». Он нас всегда предостерегает. Мы никаким образом не можем понять, что является Божьей карой, почему именно это приходит вот так и так. Разумеется, современное развращенное, безобразное во всех отношениях человечество и постхристианский мир, конечно, он достоин Божьей кары, но вот так конкретно говорить очень опасно. Это абсолютно богохульно. Вот у нас там это горит, там несколько десятков человек погибло, а в это же время в Пакистане там сотни людей тонут в воде. Но опять-таки я не могу сказать, что вот пакистанцы такие грешные, что их Господь потопил. Нам надо быть посмиреннее и поскромнее. Я утешаю своих прихожан и своих приятелей такой, я бы сказать, мало оптимистичной фразой. Говорю: а в аду еще теплее будет.
Остановились на разговоре с Виктором Ивановичем Илюхиным о возможности расширения масштабов этого стихийного бедствия. Ему вновь слово.
Да, я хотел бы сказать, что, к сожалению, Россия не гарантирована от расширения масштабов вот этих пожаров, потому что, я подчеркиваю, технически предупредить, предотвратить, тем более эффективно, в короткий промежуток времени сегодня российские службы и те же военные, которые задействованы, мы не способны. А коли мы не способны, при ухудшающихся климатических условиях, при той огромной засухе, которая распространяется, по сути дела, по всей России, вот мы и оказались с вами фактически безоружными. Мы не способными противостоять вот этой величайшей трагедии. Вот я не могу не удержаться, прокомментировав еще один момент. Вот о Божьей каре. Так Божья кара-то должна быть на виновных выпадать. На виновных в первую очередь, а не на тех людей, которые, в общем-то, страдают и не беззащитно и невиновно. А с другой стороны, ну, я с уважением всегда к патриарху Кириллу отношусь, но то сегодня, что он заявил о том, что это Божья кара, ах, какая спасительная, я бы сказал, какая спасительная соломинка для нашего правительства. Божья кара, мы тут ни при чем. Я бы хотел сказать, вот если уж говорить о причинности, о предупреждении на будущее. В добрые старые времена говорили, надо усилить руководство МЧС. Видимо, там зазнайство много появилось. Видимо, заносчивости много появилось. И самое-то главное меня всегда поражает. Это удивительная безответственность. Посмотрите, Саяно-Шушенская ГЭС взорвалась. Россия взрывается. Россия тонет. Россия горит. И абсолютно у нас нет ответственных. Ответственных наверху. Я в первую очередь говорю. Наверху. Потому что решение о распуске, о разгоне многих государственных структур, которые бы надежно оберегали наши леса, оберегали наших граждан, их нет, разогнали. Первые лица государства разогнало правительство. Вот с них надо спросить в первую очередь, а не спрашивать там с председателя поселкового сельского совета или с главы администрации, у которого нет ничего, я подчеркиваю, кроме вил и грабель, которые у него только дома стоят, и нигде больше ничего нет. Господин Путин, я вот на это обращаю в первую очередь внимание, как депутат Государственной Думы. Задумайтесь о лично своей ответственности.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», винит во всем погодные условия.
Основная причина, что аномальная жара, которая в Москве, как говорят, не было 130 лет, и, по всей видимости, наша российская авось. Ну вот завтра эта жара показала, что есть деревни, в которых не проехать, поэтому люди остаются без МЧС, без пожарников. В любом случае надо делать выводы и делать так, чтобы люди не страдали. Но мы имеем сейчас неприятную ситуацию, если сказать больше.
Вопрос Николая Михайловича Харитонова. Как, по-вашему, запоздала ли власть с использованием возможностей армии?
В решениях своих власть должна никогда не запаздывать. Я невольно вспоминаю по книгам, по кино 22 июня 41 года. Нынешнее поколение порой тоже как бы огульно обвиняет Иосифа Виссарионовича Сталина, в то время руководителей партии, руководителей государства, всех, так сказать, руководителей страны. Но это 22 июня 41 года, когда по фронту на тысячи километров загорелись границы. И тогда, спустя некоторое время, значит, то, что имелся и план предотвращения боевых действий на территории Советского Союза и восстановления народного хозяйства, практически были приняты правильные решения. И мы выиграли в той войне наш советский многонациональный народ. Сегодня мы являемся порой свидетелями, когда во всех регионах, районах, даже на уровне поселков проводят бесконечные, будем говорить, ну, наверное, на бумаге, учения гражданской обороны. Вот сегодня еще не взрываются никакие бомбы, и не дай бог, чтобы они взорвались. Просто горят территории, горят леса, горит трава, горят заросшие поля, и мы сегодня не можем принять эффективных мер. Принятие решений со стороны власти никогда не поздно. Самое главное, чтобы эти решения были правильными, выверенными, и это бы как бы отмобилизовывало население на решение вот этих поставленных всех вопросов. Решения власти, повторяю, никогда не поздно, но они должны быть правильными.
Вопрос Алексея Ярошенко. Какую, по-вашему, экологическую опасность несет разбушевавшаяся стихия?
Ну, во-первых, это достаточно опасно для людей, собственно говоря. Сейчас смог окутал всю Россию, ну, всю европейскую Россию. Он, скорее всего, будет дальше накапливаться, поскольку сильных дождей не предвидится. Во-вторых, все-таки это огромные площади лесов уничтожены. Сейчас, по официальным данным Рослесхоза, порядка 500 000 гектаров пройдено огнем. Но это очень сильно заниженная статистика. Наша оценка, которая основывается на данных космической съемки, показывает, что уже порядка 3 000 000 гектаров пройден огнем в этом году. То есть разница в официальной статистике примерно в 6 раз. Это очень большая территория. Причем очень многие пожары сейчас действуют на севере Сибири, Дальнего Востока, в лесотундре, в горах. Но вот особенно 4 региона. Это Якутия, Магаданская область, Камчатский край и Чукотка. Вот, там там огромные площади, а поскольку это экстремальные условия, то там, собственно, древесная и кустарниковая растительность будет восстанавливаться столетиями. То есть, в принципе, следы нынешних пожаров будут видны еще в следующем веке, после следующего века.
Слушаем вопрос москвича Сергея Владимировича.
Алло.
Добрый
алло,
вечер.
Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. Здравствуйте, уважаемый Карамурза и гости в студии. Пожары, да, я вам скажу, что от чего это. Это Божья кара за те наши грехи и прогрешения, которые мы и прогрешения и вот высших там власти это. И вот это Бог наказывает.
Ну, мы эту версию уже обсудили. Николай Сванидзе, член общественной палаты, не склонен возлагать всю ответственность на природу.
В таких случаях не может так быть, чтобы виноват была исключительно родная природа. Во-первых, родная природа в принципе не может быть виновата, потому что она родная. А во-вторых, всегда, когда есть человеческие жертвы, и в общем немалые, и когда столько времени уже не могут справиться с пожаром, это значит, что все-таки чья-то ответственность, несомненно. Не только природы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Виктору Ивановичу Илюхину. Как, по-вашему, стало ли уже очевидно, что власть не способна адекватно действовать в условиях многочисленных пожаров?
Ну, я хочу сказать, что да.
она не способна. Не способна, и решение принимается с опозданием. И здесь я могу не согласиться с Николаем Михайловичем. Лучше принять решение, неважно когда, но правильное решение. Нет, нужно принимать правильное решение и своевременное решение. Ведь, да, леса горят, но мы снесем человеческие потери, огромные человеческие потери. Это огромное человеческое горе, которое расплескалось сегодня по всей России. А давайте уж по большому счету, способно или не способно. Хотя бы сегодня по оставшимся селам проехали, руководители низшего звена, работники МЧС предупредили, собрали, посмотрели, объявили. Вот я в лесу живу сейчас, вот во время отпуска в лесу живу, в поселке, в лесном поселке. Пожары кругом, рядышком кругом идут. Никто не приехал, не собрал людей, не побеседовали, не поговорили, что курить нельзя, бочки поставьте, противопожарные пески, ящики с песком поставьте, огнетушители и так далее, и так далее. Удивительная беспечность, эта удивительная беспечность идет сверху. Здесь пожары, здесь люди гибнут, а президент вместе с заместителем председателя правительства идет на футбольный матч. Как это так? Здесь человеческие жертвы, а там футбольный матч, увеселительное мероприятие. Вот меня вот это никак, вот это меня возмущает, и я никак не могу совместить. Или есть обеспокойство, или это формализм. Формализм вот так покрасовались, мягко говоря, на экранах телевидения, проявили заботу с экрана телевидения и больше ничего. А где сопереживание? А когда нет сопереживания, такие вот и запоздалые меры. Почему армию задействовали слишком поздно? Почему промышленные предприятия, там, где есть техника, не задействовали на ранней стадии тушения пожаров? Почему до сих пор с населением не работают в плане просвещения, в плане предупреждения, в плане организации? Вот о чем надо речь-то вести. А потом я хотел бы сказать, да, сэкономили. Сэкономили на противопожарных мероприятиях. Лет 10, наверное, экономили, а может быть, чуть и больше. Но вот сегодня, за 2 месяца, вся экономия, которую мы накопили и которую мы получили, она вся коту под хвост. Если не более того, будем платить в десятки раз больше, чем то, что попытались сэкономить. Вот в этом как раз недальновидность руководства, вот в этом как раз и, я бы сказал, неумение взглянуть на перспективу, работать на опережение.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. В четверг днем сгорела деревня, 45 домов. Средь бела дня горела. Когда сгорела, приехали пожарники. Я не знаю, вода у них была или не была, но тушить уже было нечего, загорелся лес. Воды нету, пруд отсутствовал, и в округе, в деревнях прудов тоже нету, понимаете, нету. Какая-то лужа там, болотце, это в любом селе, в любом это деревне. То, что где я живу в селе, наше село спасло только дорога асфальтная, отстояли. Это недалеко, 15 километров от Дивеева напрямую. И это центр России. Приехали водовозки, воду, где брать? Нету прудов. Это же ужас какой. Лес горел, полыхал всю ночь, весь день, всю ночь люди не спали, задыхались. Полыхало. Это ездили с водовозками куда-то за 7 километров брать воду. Понимаете, села не опаханы, ни одно село не опахано. Начали опахивать. Загорелась эта деревня, злосчастные-то, провода замкнули. И теперь менты ездят, ищут поджигатели. Они не хотят это, чтобы виноваты были электрики.
Вопрос Николая Михайловича Харитонова. Насколько адекватными выглядят размеры компенсации пострадавшим?
Вот в этой ситуации, я помню, когда в 90-м году у меня сгорела деревня, она сгорела, нет лесных пожаров, там один разгильдяй 5 мая в 90-м году в ограде собрал мусор, поджег, дул сильный ветер, очень сильный ветер. Я вам скажу, шифер стреляет на расстоянии 200 метров и перебрасывается в возгорание. Значит, мы тогда приняли решение, значит, восстановить и одежду, и мебель, и то, что было застрахован у человека. Но вот Владимир Владимирович Путин, председатель правительства, сказал, что не менее 100 тысяч на человека, то, поверьте мне, обжить новое место, дай бог, если будут построены новые дома, а тем более это все непросто, я знаю, еще раз хочу напомнить о своем горьком опыте, когда сгорела деревня. Значит, обжиться человеку на вновь месте, это как снова родиться. Как снова родиться, когда сгорела всякая мелочь, которая была привычна и глазу, и сердцу, и душе. Все это непросто. Здесь компенсации никакие не помогут, хотя без компенсации вообще человеку восстановить свое душевное равновесие будет очень сложно. Поэтому относительно каждой местности, наверное, будут вести расчеты. Уж в этой ситуации наверняка найдут возможность, как компенсировать власти и на местах, и на региональном, и на федеральном уровне.
Вопрос Алексея Ярошенко. Как, по-вашему, продемонстрировали происходящую необходимость пересмотра природоохранного законодательства и, в частности, лесного кодекса?
Ну, то, что необходимо пересматривать лесной кодекс, это ясно любому специалисту, который работает с лесом, с охраной природы, еще с того момента, когда лесной кодекс был внесен в Государственную Думу. То есть понятно, что такой закон просто не может служить основой для развития нормального лесного хозяйства и управления лесами. То, что, ну, у нас сейчас есть надежда, что это осознают, в общем-то, ну и авторы лесного законодательства, которые по-прежнему занимают свои высокие места. Но гарантировать этого, к сожалению, нельзя. Мы видим, что сейчас идут попытки свалить ответственность за происходящее на тех, кто, в общем-то, ну, в меньшей степени виноват. Допустим, органы местного самоуправления, они не имеют ровным счетом никаких прав на управление лесами. Они отстранены от этого, начиная с 97-го года. А субъекты Российской Федерации, да, конечно, формально на них возложены сейчас все обязанности по предотвращению лесных пожаров, но в реальности на тушение пожаров нужно 30-50 миллиардов рублей на год в среднем, даже не в такой год, как сейчас, а в среднем. В этом году деньги, которые выделены субъектам Российской Федерации на борьбу с лесными пожарами, это 2,2 миллиарда рублей, то есть больше, чем на порядок ниже уровень финансирования, чем он должен быть в нормальный, в обычный пожарный год. Поэтому, к сожалению, пока мы видим, что скорее наблюдаем со стороны власти попытки уйти от ответственности, переложить ответственность на кого-то другого, там, на кого угодно, на природу, на божью кару, на органы местного самоуправления, но не брать ответственность на себя со стороны тех, кто разрабатывал вот это новое законодательство.
Ирина Ясина, экономист, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия», призывает не надеяться на русский авось.
Авось и небось. Вредные слова русского алфавита, потому что мы, как всегда, не готовы ни к каким катаклизмам, большим или меньшим. И виноваты в этом и МЧС, конечно, и лесной кодекс, МЧС хотя бы переподчинивший себе пожарников, и централизация, которая забрала из сел всю технику, которая там раньше была, и дорожные службы, которые никак не озаботились за тучные годы путинские тем, чтобы к лесам можно было хотя бы как-то подъехать. И леса в таком состоянии, в каком они есть, сухостои, все прочее. То есть много-много всего. Мы не готовы ни к какому катаклизму. А когда он действительно серьезный, как тот, что мы имеем сейчас, вот тогда уже пахнет бедой по полной программе. И у меня крестная живет в Владимирской области. Я туда каждый день звоню. 80-летняя бабушка живет одна, но она любит жить одна. На огороде до сих пор там огурчики, помидорчики. Но она же мне говорит, глаза слезятся все время. Боимся, она мне говорит.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Добрый день.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Я давно увлекаюсь тихой охотой, как говорил Владимир Соловьев. То есть люблю собирать грибы. Вообще ягоды, лекарственные растения. Так что лес я знаю с советских времен и сейчас. Я могу сказать, что по сравнению с советскими временами, такого варварского, хищнического истребления лесных богатств России, я даже не мог себе представить в кошмарном сне. Во-первых, забираются только самые ценные. Все сучья, все верхушки остаются брошенными. То есть это порох готовый. Вот. Все дороги, которые были к лесничеству, подъезды это самое к лесу, абсолютно все завалено. Вот эти хозяйчики, которые себя считают владельцем этих лесов, чтобы, значит, ты не мог подойти к этому лесу. Они перетахали все дороги. Я не знаю, на чем сейчас можно сушить, только на танке это самое подъехать. Население видит такое отношение, ведет себя соответственно, по-хамски. Если раньше в лес там приезжали, да, видно было, что трава примята, какие-то следы, что здесь люди были. Сейчас горы мусора, пивной посуды, каких-то банок, склянок. Это вообще, я не знаю, так, ну, оккупанту, наверное, даже лучше, вести себя будут. Вот у меня вопрос. Вот после вот этого, это не божья кара, это людская кара. Вот после вот этих лесных пожаров, мне интересно, ответят вот эти хозяйчики, которые считают себя хозяевами, и те, кто продал лесные богатства России за то, что они сделали из наших лесов, и вообще за всей России.
Вопрос Николая Харитонова. Чиновники какого уровня, по-вашему, должны понести ответственность за случившееся?
В свое время мы очень убеждали, тогда, кстати, президент был Владимир Путин, не трогайте дорожный фонд. Я помню, в Государственной Думе были дебаты, и на встречах руководителей фракций мы тогда очень просили, говорили, не трогайте дорожный фонд. Но тогда было мнение, что в дорожном фонде денег больше, чем в Министерстве обороны. Хотя мы убеждали, говорили, я помню, что дорожный фонд – это то же самое Министерство обороны. Это очень важный фрагмент. Вот там деньги разворовывают, нам в ответ говорил президент. Но деньги можно было делать меченными, если речь вести о строительстве, особенно строительстве дорог в сельской местности. Сегодня, чувствуя беду, как бы пошли на попятную, опять собрались восстанавливать дорожный фонд. Но многое разрушено. Многое разрушено. Я помню фрагмент, когда обратился к его святейшеству патриарху Московского Всея Руси к Алексию, когда был принятый злополучный земельный кодекс о купле-продаже земли. Я помню, тогда написал письмо, говорю, супостаты собрались продавать русскую землю, возвысьте голос православной церкви в защиту нашей земли. Кстати, он ответил мне, это есть и документально, он сказал, мы готовы сесть со стол переговоров, но в первую очередь с теми, кто живет и работает на земле. Поэтому вот как бы невидимые порой глазу, неслышимые уху ошибки тактические приводят к тому, то, о чем говорил вот нижегородский и московский житель, и дороги не подъехать, и никакие пожары лесные защитные полосы не пропахены, не освежены, не провырублены и многое другое. То есть вот та идеология государственная последних десятилетий, когда мы строим капитализм с Азерином Аскалом, когда никто никому не нужен, к сожалению, дает отрицательный результат. У нас сегодня души у людей покрыты дымом. Уже не говоря о том, что лес превратился во взрывопакет. Безусловно, надо делать выводы, надо ставить вопросы и решать их в интересах, в первую очередь, людей, живущих и работающих на земле.
Вопрос Виктора Илюхина. Способна ли, по-вашему, нынешняя власть извлечь эти необходимые выводы?
Вы знаете, я думаю, что нет, не способна. И я делаю подобный вывод не только по ситуации, которая сложилась у нас здесь в лесах, с пожарной безопасностью. Я делаю этот вывод на основании, 5-10 последних лет, когда мы, я имею в виду Россия, тонет, горит, взрывается, Саяно-Шушенская ГЭС, газопроводы и так далее, и так далее. Мы ведь так серьезных выводов-то и не сделали. Давайте уж вспомним взрывы в метро, террористические акты. Поговорили 2 недели. И забыли, какие надо технические мероприятия проводить. И, в общем-то, получается так, что будем ждать еще определенного такого конфуза, я бы сказал, определенной такой величайшей трагедии. Не способны, потому что они не самокритично оценивают свою роль руководителей нашего государства, руководителей министерства ведомств. Не самокритично, а способны, как говорится, обвинять кого угодно, только лишь не себя. Вот что сегодня я предлагаю. Конечно, нужны организационные мероприятия в том же МЧС. Я бы считал, что кадровый вопрос там надо решать. Надо укрепление кадровых позиций в МЧС. Надо рассмотреть вопрос о том, где быть пожарной службе, в МЧС или снова в МВД вернуть. Если в МЧС оставить, так надо сделать из пожарной службы не падчерицу, а хорошо технически вооруженную, оснащенную, куда бы люди шли на работу, с охотой шли на работу. Я сегодня говорю, необходимо разработать разработать целый комплекс законодательных мер. Надо срочно вносить поправки, изменения в земельный кодекс. Надо срочно вносить поправки, изменения в лесной кодекс, о чем мы говорили. Я бы вот сегодня, пользуясь возможностью, обратился к тем депутатам, которые так уж рьяно голосовали и агитировали проголосовать за этот лесной кодекс. Уважаемые мои коллеги, вы не чувствуете сами-то своей вины-то вот за то, что сегодня произошло? А если не чувствуете, то тем более после таких голосований, бездумных иногда голосований, снимите-ка свои депутатские полномочия и сложите их досрочно. Наверное, это будет каким-то извинением, каким-то покаянием перед нашей природой, перед нашим русским лесом, перед нашим народом.
Вопрос Алексея Ярошенко, координатора лесной программы «Гринпис России». Сейчас все списывают на летние условия. Как, по-вашему, возможны ли какие-либо экологические бедствия в другие также времена года в России? И застраховано ли от них российское население?
Ну, вы знаете, у нас сейчас вот очень много говорят про пожары. И как-то немножко упустили из вида, что нашим лесам сейчас уже... Наши леса уже страдают от некоторых других тоже очень необычных бедствий. Ну, вот, например... В июне месяце по лесам Ярославской, Костромской, Вологодской областей прошел очень мощный ураган, который вывалил, ну, невиданное количество леса, но вот по предварительным оценкам только вот полностью вывалило 117 тысяч гектаров. Это огромная площадь, больше территории Москвы. Такой же ураган прошел буквально вот несколько дней назад по Ленинградской и Новгородской областям. Пока там масштабы повреждений не ясны, но видно, что они очень велики. То есть раньше такого тоже не было. Это тоже бедствие, с ним тоже придется что-то делать. На юге у нас сейчас мощная вспышка непарного шелкопряда. Это Краснодарский край. Примерно 500 000 гектаров сейчас заселено. И опять-таки мы видим проблемы с нашим новым лесным законодательством. Например, вот эти вот ветровальники, их надо разбирать, чтобы они не стали очагами размножения насекомых-вредителей. Заселенные участки шелкопрядом их надо обрабатывать. Но кодекс не позволяет сделать это быстро, не позволяет принимать оперативные решения. Ситуация опять-таки заходит в тупик. И вот с ветровальниками, и с непарным шелкопрядом, и с многими другими вещами в лесном хозяйстве. Поэтому, к сожалению, пока сейчас можно сказать, что следующий год грозит быть более тяжелым для лесов, чем этот.
Спасибо. Напомню, что о причинах лесных пожаров и других экологических бедствий мы сегодня говорили с Виктором Илюхиным, заместителем главы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, Николаем Харитоновым, первым заместителем главы Думского комитета по аграрным вопросам. Они оба члены фракции КПРФ в Государственной Думе. И Алексеем Ярошенко, координатором лесной программы «Гринпис России». Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.